«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 5 минут. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы, слушатели «Говорит Москва», задаем свои вопросы старшему научному сотруднику РАН ХИКС Степану Земцову. Степан, доброго утра и вам.
Доброе утро.
Да, вы сейчас интересовались, нужны ли наушники. Когда слушатели будем подключать, они будут задавать по телефонам свои вопросы, тогда, в общем, наушники вам понадобятся. Вопросы вы сможете задавать, дозваниваясь по номеру 7373948, код 495. Также в течение программы можете писать смс. Сообщение, наш портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм «Говорит МСК-бот», можете писать и туда тоже. Довольно предсказуемо то, о чем мы планируем разговаривать в течение ближайшего часа. Должно быть, москвичам, которые сейчас в центре города находятся, известно, что движение здесь, в центре, здорово ограничено. Уже с 10 утра и до 16 это будет продолжаться. Наземный городской транспорт, он не будет останавливаться у центрального выставочного зала «Манеж». По тротуарам вдоль этого здания также проход будет закрыт. Временно отменяются стоянки такси, автобусов туристических вдоль Манежной площади. В общем, вокруг Манежки с движением проблема, а значит, в целом в городе двигаться будет трудно. Это я так издалека подступаюсь к тому, что в Манеже будет происходить. Владимир Путин, президент, выступит с посланием Федеральному собранию Российской Федерации. Степан, первый вопрос, вот исходя из географии. То, что послание будет оглашаться не в Кремлевском дворце, как это было принято прежде, а в Манеже, в этом можно разглядеть что-то значительное? Или это, ну, просто народу теперь больше слушает такие обращения президентские, вот решили в Манеж переместиться?
Знаете, я не политолог, мне так сложно отвечать на вопросы, связанные с какими-то там внутренними политическими событиями. Нет. Мне кажется, что это всего лишь связано, да, с тем, что пригласили большее число. Нет, большее число гостей в этом году будет, чем обычно, поэтому...
Ну, хорошо, следующий вопрос тоже, в общем, наивностью отличается. А почему в этом году больше гостей? Или можно говорить, что год от года прирастает публика?
Да нет, я так мельком посмотрел, я так понимаю, какие-то еще ведомства подключили к мероприятию, и увеличилось число. То есть там не только федеральное собрание, но еще будут ведомства, то есть правительство,
но представители правительства. Традиционные вот представители духовенства приходят.
Да-да-да, и... там большой, довольно большой, последние, особенно в последние годы, было большое представительство разных заинтересованных сторон, да, то есть стараются охватить и культуру, и религию, и так далее. Поэтому, мне кажется, да, просто расширили. В этом году сделали еще больше.
Ну, вы немножко меня, честно говоря, обескуражили. Да, я понимаю, что вы не политолог, но вы так с этого зашли, мол, я не политолог, а поэтому политический компонент всего происходящего как будто обсуждать и не готовы. Но все-таки, мне кажется, придется. Смотрите, до выборов остается менее 3 недель. Президент выступает, президент действующий не участвует как кандидат в дебатах. Следует ли относиться вот к тому, что сегодня в Манеже прозвучит, как к программной речи именно кандидата? Опять же, речь о чистом теоретизировании, потому что я не исключаю, что, может быть, Владимир Путин и те, кто с ним над этим посланием работал, ну, они просто действительно дадут слово президенту, но не кандидату.
Дело в том, что послание, оно ежегодное, оно по Конституции положено.
Это так.
А то, что его несколько сместили, вполне возможно, связано как раз с выборами, и вполне возможно, что президент, в том числе в своей программной речи, скажет некоторые вещи, которые он мог бы реализовывать как, соответственно...
Как программные.
Как программные, да, как кандидат. Но вот опять же, я все-таки повторяю, я не политолог, мне так сложно. Я вот сейчас говорю, как бы пальцем в небо. Если можно, если есть какие-то вопросы именно про саму программу, чтобы ты там, может, было осветить, то есть экономический вопрос, региональный вопрос, я готов
абсолютно. Абсолютно тоже предсказуемо, что вы упомянули словосочетание «региональные вопросы», потому что, ну, судя по объему ваших публикаций, это вот как раз ваша специальность. Традиционно в послании можно разглядеть вот сигналы, которые расслышать, сигналы, которые президент адресует именно регионам, потому что мы здесь, федеральные СМИ, столичные СМИ, мы, конечно, выхватываем какие-то самые топовые вещи сказанные, а в регионах наверняка за что-то другое цепляются.
Дело в том, что, конечно, каждый год это зависит от самого послания, от того, на что оно ориентировано. И были года, да, когда обсуждались вопросы, которые напрямую затрагивают регионы, это там строительство инфраструктурных объектов определенных.
Выборы региональные.
Выборы региональные, совершенно верно, выборы мэров. Угу. То есть были послания президентов, в которых непосредственно затрагивались регионы. А были послания такие, носившие форму некого политического видения президента, то есть как он видит развитие государства. И там, да, там были все посвящено в целом России, и региональный аспект особенно не учитывался. Так что мне сложно сказать, как будет в этом году, но проблемы в регионах довольно большие.
А есть ли запрос в тех же регионах, сейчас, может, к конкретным проблемам обратимся, есть ли запрос на какие-то решения, ну вот... Решения, касающиеся административной структуры, то есть я не хочу говорить конкретно о каких-то реформах в области выборов, выборного законодательства, но вот именно запрос на то, чтобы как-то действительно структурно менять управление в регионах, не обязательно через выборы, но вот о чем-то таком региональные и власти, и СМИ, и эксперты говорят и рассуждают, ждут подобного.
Да. Это действительно так, и об этом очень много говорит, вот, например, Кудрин, об этом очень много говорят те эксперты, которые работают в ЦСР, об этом говорят губернаторы, вот, например, на Сочинском форуме недавно. Да. Речь идет о том, что у регионов очень большие проблемы сейчас с долгом. Очень у многих, ну, хорошо, не у многих, но это, например... у ряда регионов государственный долг уже превышает...
Это напрямую связано с системой управления?
В том числе. В том числе. Дело в том, что, как мы знаем, наша бюджетная система, налогобюджетная система, она сильно централизована. И, соответственно, подавляющее большинство налогов, они уходят на федеральный уровень.
И потом перераспределяются.
И затем перераспределяются между регионами. Но дело в том, что, вот, например, у крупных городов, у них вообще практически не остается источников для развития. То есть они полностью зависят от решения региональной власти, а, соответственно, региональная власть полностью, ну или в значительной мере большинство регионов зависит от решения федеральной власти. В этой ситуации, ну, давайте честно признаем, да, что стимулы к тому, чтобы развиваться, чтобы там привлекать инвестиции, чтобы создавать новые рабочие места, они, ну, несколько ниже, на взгляд многих экспертов, чем они бы были, если бы система была более децентрализованной. Но, во всяком случае, вот есть конкретные примеры, например, налоги на малый и средний бизнес, то есть вот там упрощенная система налогообложения и так далее. Но эти налоги, очевидно, формируются на местном уровне, то есть они формируются за счет действий городских властей и региональных властей. Но при этом многие из них, да, на местный уровень они не поступают. Хотя сейчас есть регионы, которые уже передают эти налоговые полномочия.
Но накануне проходила коллегия Федеральной налоговой службы, там помимо самих налоговиков выступал вице-премьер Шувалов, и он сказал, что больших каких-то свершений и реформ в области налогообложения не ожидается и не предвидится. Вот. Ну, а вы говорите, что да, есть запрос на то, чтобы как минимум реорганизовать вот распределение налоговых поступлений и управление налоговыми поступлениями. Это просто разные области принятия решений, вот, конкретно налоговое право как таковое и управление налоговой системой.
Вот Наталья Васильевна Зубаревич это называет между Сциллой и Харибдой, да? Когда вам нужно решать одновременно и проблему развития, то есть экономического роста, и проблему перераспределения. Ну, вы понимаете, если вы отбираете деньги у более успешного региона, отдаете его менее успешному региону, вы в некоторых случаях, не всегда, но в некоторых случаях в целом замедляете экономический рост. И таким образом вот эта дилемма, она всегда стоит. И, конечно, те же налоговики... они выступают, могут выступать против изменения системы, потому что сейчас система относительно отработанная, она выстроенная, и регион находится в подчинении. А в случае децентрализации возникает очень большой риск того, что было там в 90-е годы, да, когда регионы, ну, дело не только в политике, но дело еще в том, что, наверное, нет достаточного доверия в компетенции, в умении, возможность региональных властей самим определять направление бюджетной политики и налоговой политики. И, ну, действительно, вот я же не зря сказал по поводу роста госдолга. Ну, понятно, что у федерального казначейства, у налоговых органов возникает сомнение в способности региональных властей адекватно отвечать на те вызовы, которые
есть. Почему, в принципе, так доступны эти средства заемные для регионов? Ну, то есть, может быть, как раз стимулом для развития было бы введение каких-то условий более строгих и по получению таких кредитов из центра, и по их выплатам?
Ну, сейчас очень трудно это прокомментировать, потому что... С одной стороны, да, наверное, можно говорить об ужесточении, но с другой стороны, а за счет чего тогда регионам финансировать очень многие программы? Ведь, ну, мы прекрасно помним о майских указах, которые были еще не так давно, но вот одна из причин высокого долга многих регионов – это как раз то, что они стремились выполнить те самые майские указы по... там, в том числе по социальным программам и так далее, но у регионов не было средств на их выполнение, поэтому приходилось занимать, чтобы губернатора не сняли и так далее.
Да, и многим это, вероятно, не помогло, судя по решениям, принятым во второй половине прошлого года. Слушатели могут присоединяться к нашему разговору. Напоминаю, Степан Земцов в студии, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Присоединяться можете, дозваниваясь сюда, 7373948, это телефон прямого эфира, код 495. Телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Великий немой, наш слушатель утверждает, что регионы берут деньги в коммерческих банках, и, ну, вот это его реплика, это верно ли, что это так?
И, ряд регионов так и поступает.
То есть это не только госдолг.
Не только госдолг.
Ну, это госдолг,
это госдолг,
да,
но не только...
перед тем же государством.
Да, не только перед государством, действительно, есть и коммерческие банки, и зачастую вот то, о чем вы сказали, это на самом деле верно, зачастую регион надеется на то, что они... реструктурирует этот долг, то есть они долг перед коммерческим банком просто перенесут в долг перед
федерацией. Перед федерацией, да, и там, да, по отношению к ним еще масса лояльных решений будет принято.
Более далее. Того, вот Наталья Васильевна Зубаревич очень любит приводить пример, да, есть Республика Мордовия, где огромнейший долг, да, по отношению к их доходам, а есть там более, скажем так, сдержанные регионы, более ответственные регионы. И совершенно неясно, вот в нашей институциональной среде совершенно неясно, как бы у кого стратегия была правильней. Ну, то есть, а что реально будет Мордовии? Ну, не выплатят они этот долг, и что? Ну, то есть, грубо говоря, простят.
Да, но при этом есть еще региональная политика такая внутренняя, компактная и герметичная, и... Мы в течение года прошлого наблюдали даже конфликты на этой почве. То есть в федеральный центр обращались парламенты региональные с жалобами на глав регионов. Я не готов сейчас вот пальцев кого-то показать. По-моему, даже в Мордовии была эта история. Могу ошибаться. Когда региональный парламент жалуется в федеральный центр на то, что глава региона этот долг нарастил, глава региона неразумно распоряжается этим бюджетом из федерального центра же распределенным, и вот на этом основании давайте что-то делать. То есть внутри региона по поводу этих долгов и вообще взаимоотношений с центром,
я
тут
понимаю,
тоже напряженность растет.
Вы говорите о неких политических рисках.
Да.
Ну, да, действительно, это так, и губернатор берет на себя эти риски, но надо понимать, что без риска никакого развития не будет в регионе. То есть, если ты не берешь на себя какие-то повышенные обязательства, если ты не берешь кредиты, то откуда ты возьмешь средства для развития? Потому что вот эти средства, которые перераспределяет федеральный бюджет, они, по сути своей, в большей степени они идут на выполнение текущих обязательств и на выполнение социальных обязательств государства. А на развитие? Где брать деньги? То есть, тут, понимаете, тут двоякая ситуация. То есть, нет, я понимаю, и парламент там, определенных регионов, это тоже понятно, то есть, им дальше жить с этим госдолгом, принимать какие-то решения и неясно, как отчитываться перед избирателями за эти решения, но, с другой стороны, без риска, то есть развития тоже не будет. Вот тоже дилемма, и еще раз повторю, и непонятно, чья стратегия лучше. Того региона, который ничего не вкладывал, ну, то есть не то, что ничего не вкладывал, но вот рос с теми доходами, которые у него есть, то есть вел взвешенную политику, там, заимствования и так далее. Вроде бы все правильно, все хорошо, это то, что нужно. Парламент поддерживает, президент поддерживает, все поддерживают. Отставание от своих конкурентов на 10-15 лет в итоге. Вот пример можно привести Самарской области. От ближайших конкурентов, от Республики Татарстан, от Калужской области нарастает, наверное.
Но если вернуться к тому, с чего мы разговор начали, в послании к Федеральному собранию можно ожидать, что вот на этом, ну, историческом этапе, давайте банально, но не буду избегать этого слова, то есть у нас выборы, у нас действующий президент принимает все еще решения, возможно, какие-то заявления именно по вопросам распределения этой налоговой нагрузки региона, федеральный центр, что это как-то будет реорганизовано?
Мне кажется, мне трудно комментировать, но мне кажется, пока не готово наше правительство, то есть пока мы делаем так же, как делали до этого, то есть высокая централизация, пока риски децентрализации превышают возможные эффекты, которые мы получим в результате налоговой бюджетной децентрализации. А главное, вот понимаете, еще объективно, если мы посмотрим там, объективно посмотрим на бюджет регионов, то мы увидим, что таких больших кардинальных возможностей для улучшения ситуации с региональными бюджетами ее нет. То есть вот от этой децентрализации там выиграет, ну, максимум, не знаю, там 6-7 регионов, да, это регионы, у которых отбирают больше.
Ну да, они смогут, наконец, за счет заработанных ими же денег как-то,
да,
развиться
и стремиться еще совершенно верно. Больше. А что делать всем остальным? Это значит, нет, я думаю, что перед выборами такие вещи говорить вообще нельзя.
Присоединяйтесь к нашей беседе. Напоминаю, 7373-94,8, телефон для звонков, прямой эфир. Степан Земцов, старший научный сотрудник РАНХИКС в студии. Степан, будьте добры, наушники надевайте, слушатели к нам присоединяются. 7373-94,8, мы в ожидании послания президента Федеральному собранию. Сейчас вот коротко обозначили какую-то возможную повестку, связанную с регионами. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, относительно регион. Вот пока мы в Сибири, да, ну, то есть в Сирии воюем, но у нас вот из-под носа фактически китайцы увели Сибирь. То есть вот, ну, в 2005 году там 16 миллионов гектаров вывезли лес, там, так сказать, ну, то есть как бы видно уже из космоса все эти вырубки, так сказать, одни пеньки, то есть 500 вагонов ежедневно только.
Угу. Соображение о какой-то реальной территориальной угрозе, в том числе со стороны Китая, что-то подобное может прозвучать, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, это обсуждается уже очень давно, и эти страхи были особенно популярны, конечно, в 90-е годы, потом они несколько поубавились. Я могу так сказать... Экономическая зависимость, да, от Китая, она, безусловно, у сибирских и дальневосточных регионов, она растет и будет расти. Это связано с объективными причинами.
А это, несомненно, плохо?
Не могу сказать, что это плохо. А насколько вот эта экономическая зависимость, она как бы конвертируется, да, в геополитическую, там, геополитические риски, в политические риски, ну, опять же, не политик, не очень сложно говорить, но во всяком случае, пока мы не видели, чтобы Китай отбирал чьи-то территории, захватывал чьи-то территории, вел завоевательные войны и так далее. Это первое. Второе, ну, мягко говоря, не самая привлекательная территория наш Дальний Восток.
Почему бы не позволить кому-то ее освоить вместо нас?
Ну, вы знаете, дело в том, что, а кто, собственно, мешает? Китайцы же также могут приехать, работать, как гастарбайтеры и так далее, но пока масштабы этой миграции, мне кажется, их преувеличивать пока преждевременно. По поводу вырубок леса, да, действительно, эта проблема существует в Иркутской области, в Новосибирской области, даже уже в Томской области есть китайские инвесторы. И, ну, другой вопрос. Ну, хорошо, да, давайте запретим вырубки. Ну,
почему вырубки – это проблема? С такой гуманитарно-экологической точки зрения?
Как обычно, у нас в стране нет доверия к государству. И нет доверия там, к региональным властям и так далее. Грубо говоря, да, действительно, то есть весь лес вывезут, и все, а посадить никто не посадит. А должны же быть лесовосстановительные работы и так далее. Мне кажется, да, в первую очередь здесь речь идет именно, вот, как это сказать, обидно за державу, да, то есть вывозят наше добро, и нам ничего не достается. А все гонят кругляк, значит, в Китай. И так
далее. Слушатели несколько рассуждений предлагают на эту тему. Дальнему Востоку легче получить деньги из Китая, чем из Москвы, пишет 35-й. Александр Фельдман утверждает, что Китай не отбирает напрямую ресурсы, а выжимает понемногу, но очень жестко. Готовы ли с этим соглашаться и комментировать?
Ну, это действительно так. Китайские инвесторы, они работают очень жестко и на очень жестких условиях. Ну, мы все помним, как мы договаривались по газу. Это были очень тяжелые переговоры. И поэтому Китай, да, действительно, он везде ведет такую политику. Для них очень важен доступ к ресурсам, и они очень жестко определяют. Им, вот китайцам, им совершенно неинтересно, какой у вас политический строй. Там, если зарубежные инвесторы, ну, во всяком случае, хотя бы декларативно, они говорят о том, что мы там не вкладываем деньги там,
в не вполне демократии.
Да, 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 да. То китайцы такого никогда не говорили и не говорят. То есть для них важен результат. Они могут работать и в Зимбабве, они могут работать в Конго. Они...
Что и делают.
Да, что они и делают. Собственно говоря, многие африканские страны сейчас находятся в очень большой зависимости от китайских инвестиций и от китайских компаний.
Но, слушайте, раз мы вот так широко теперь географически смотрим, вот эти общие опасения, которые все высказывают о том, что вот зависимость от Китая, это настораживает. Это настораживает в первую очередь с какой точки зрения? С той, что Китай в итоге озаботится и политическими вопросами, и, возможно, какое-то дальнейшее политическое давление? Или с той точки зрения, что мы не вполне уверены в благополучных перспективах Китая? То есть, если там у китайцев дела пойдут неважно, то все те, кто от них зависит, тоже от этого пострадают. Страдают. То есть, что в первую очередь тревожит? Возможное дальнейшее политическое влияние Китая или возможный неуспех Китая как такой большой махины, будущее которой не вполне предсказуемо?
Ну, если мы говорим о населении, то мне кажется, конечно, первый вариант. То есть, всех беспокоит усиление влияния Китая именно как политического игрока. В результате, в конечном итоге, получается такая ситуация, как вот Соединенные Штаты и Канада, да, только в роли Соединенных Штатов Китая, а в роли
все
Канады...
Все остальные Канады.
Ну, в данном случае Российская Федерация, Канада, да, то есть, ну, это хороший еще вариант, есть же другие варианты, там, Монголия и Китай, да, то есть, поставщик ресурсов, зависимый поставщик ресурсов, а вроде бы мы... как бы вспоминаем о том, что наоборот все должно быть. Это мы там создали их атомную промышленность, мы там, их космические корабли до сих пор напоминают, наши космические корабли, их самолеты, во всяком случае, военные самолеты, до сих пор копия наших самолетов и так далее. То есть должно быть наоборот, они должны быть более зависимы от нас и менее развитыми.
Я... прекрасно помню, что вы в течение этой передачи уже, по-моему, трижды сказали, что вы не политолог, и вам трудно относительно каких-то политических вещей высказываться. Но все-таки, раз мы про географию и геополитику сейчас заговорили, готовы делиться ожиданиями от вот, соотношения тематики внешнеполитической и по внутренней повестке в том послании, которое мы сейчас вот ожидаем?
Очень трудно мне сказать. Я, к сожалению, совершенно... в этом не разбираюсь, это правда вопрос к политологам, потому что если бы послание было в других условиях, то есть не перед выборами, тогда бы, наверное, можно было бы рассуждать, что там важнее, что интереснее там, и так далее, но это перед выборами, то есть это, скорее всего, будет с оглядкой на некую предвыборную программу.
И давайте все-таки все равно тогда смело сделаем вывод. Если это что-то предвыборное, а выбираем президента мы здесь, то, ну, наверное, внутренняя повестка должна более или менее доминировать в подобном выступлении. Но это лишь теория, что на самом деле скажет президент Федеральному собранию и, в общем, гражданам всем, мы узнаем через час. Сейчас прервемся на новости, после продолжим разговор со Степаном Земцовым, старшим научником сотрудника, старшим научным сотрудником РАН ХИКС. После новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Меня зовут Сергей Рыбко. Мы продолжаем пребывать в ожидании послания президенту Федеральному собранию. И я готов анонсировать, что в конце этого часа, то есть минут за пять до того, как президент, вероятно, перед публикой появится, мы выйдем на связь с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко, который... там в Манеже тоже будет это послание вместе со многими слушать, он как-то расскажет о происходящем там. Это все будет в конце этого часа. Сейчас мы продолжаем разговор со старшим научным сотрудником РАН ХИКС Степаном Земцовым. Тоже старались говорить в основном о послании и об ожиданиях от этого послания, но довольно широко тема наша разошлась. В кампании президентской, которая сейчас идет, в выборной кампании, участвует никто иной, как Борис Титов, омбудсмен по бизнесу у нас в России, но как-то он не очень энергично в ней участвует. Вероятно, этой темы должен коснуться и президент сейчас в этом своем послании. Ожидания предпринимателей каковы могут быть?
Вы знаете, действительно, если...
То есть, каков запрос? Что требуют, ну, требуют у нас редко, правда, предприниматель, не персонально от президента, от Титова, например, что требуют? То есть по этой же повестке, вероятно, и Путин будет говорить?
Не могу, опять же, не могу комментировать, что будет говорить Владимир Владимирович, но в целом, конечно, у бизнеса есть запрос на изменение той институциональной среды, которая есть. То есть вот я исследователь малого и среднего предпринимательства, поэтому мне легче сказать, что им нужно. А им нужно в первую очередь, конечно, определенное снижение налоговой нагрузки, которая повысилась в связи там, с изменением.
Создается иллюзия, что вообще вопрос налогообложения, неважно, это вопрос, касающийся перераспределения сборов с целых регионов или касающийся работы отдельных предпринимателей или даже физических лиц, что это вообще главный вопрос. То есть налоги – это главный вопрос, который волнует всех везде и всюду?
Но вы же понимаете, доходы бюджета, они падают, нефтяные, от нефти, от газа и так далее. И, соответственно, нужно искать другие доходы, а это означает, что более пристальное внимание, скажем так, более пристальное внимание налоговых органов к доходам граждан и малого и среднего предпринимателя. Я вот скажу немножко крамольную вещь, но вот сейчас есть оценки различные экспертов о том, какова доля государства, вообще говоря, в российской экономике.
70% около
да,
того.
Да, некоторые говорят, уже около 70%, да, а с покупкой «Магнита», соответственно, эта доля еще увеличилась. И вот мы с вами говорим о предпринимателях, о предпринимательском сообществе, да, что они ожидают. Но это же всего лишь, получается, всего лишь 30% экономики. Это если смотреть с точки зрения бюджетных доходов там, и... Вот сверху, если смотреть. Если смотреть снизу, опять же, я вот про регионы, про города и так далее, то вообще говоря, кроме развития предпринимательства, я не вижу других возможностей, как можно было бы выйти из той сложной ситуации с госдолгом, да, с долгами регионов и муниципальных образований, которые сейчас есть, без кардинальных решений в этой сфере. Да и в целом, вот этот период экономического роста, основанный на использовании сырья, да, сырьевых ресурсов, к сожалению, он себя практически исчерпал. То есть мы сейчас растем ниже, чем мировая экономика. И вот вы задавали вопрос про Китай. Не боимся ли мы, что Китай рухнет? Ну, даже если он рухнет, его темпы роста, извините, все равно будут выше, чем наши. То есть, ну, как бы до нас, я думаю, не рухнет. Хотя совершенно не специалист по Китаю там, и его экономике. И вот какой другой, я думаю, что, наверное, президент мог бы сказать о новых источниках роста. Он пытался об этом говорить в прошлый раз, он говорил о качестве жизни, о человеческом капитале, о том, что нам необходимо увеличивать расходы на там, здравоохранение, на психологичную медицину и так далее. Возможно, в этом году тоже речь пойдет вот об этих новых источниках.
Ну, вот наш слушатель Александр напоминает такое, такую реплику нам: «Люди – это новая нефть».
Да, сейчас новой нефти очень много. Big data, большие данные, да. Это тоже новая нефть. Там криптовалюты.
Но, кстати, эти игры в цифровизацию, это и так тоже называют, это воспринимается как тоже потенциальный драйвер роста?
Безусловно.
Это воспринимается всерьез или это просто на общей волне энергичных разговоров на тему?
Вот опять вы переводите в политическую плоскость. Я могу отвечать только за...
Хорошо, занимаются ли в регионах тем, что здесь, в федеральном центре, люди, может быть, от темы, на самом деле, удаленные, но все-таки называют цифровизацией?
Занимаются. Дело в том, что цифровизация действительно это один из инструментов экономии, соответственно, региональной экономии, которая может позволить региональным бюджетам снова выйти в профицит и так далее. Примеры. Например, это в государственном управлении. Есть технологии бережливого производства. Когда у вас, грубо говоря, на рабочем месте сидит существенно больше людей и занимаются перекладыванием бумажек. Если ввести просто элементарным введением электронного документооборота, производительность труда резко возрастает. Но вот сейчас один момент, но очень большие риски, связанные с освобождением рабочей силы. Вот сейчас говорят, когда у нас, что нам нужно увеличивать, ну, помните майские указы, что нам там 20 миллионов...
Рабочих мест.
Не просто рабочих мест, а
высокопроизводительных.
Высокопроизводительных, да. Рабочих мест. А нужно понимать, что установка, вот эта цифровизация... Я бы шире говорил, не только цифровизация, а в целом автоматизация производства, она
производит риск безработицы.
Безусловно. Вот, знаете, со мной очень часто спорят, я как раз вот про роботизацию рассказываю очень многим, про то, что в России примерно 50% трудоспособного населения, вообще говоря, находится под риском роботизации. Представляете, половина, примерно половина, а в некоторых регионах еще выше. И мне сразу говорят, ну что вы, у нас же... дешевая рабочая сила, никогда не будет никакой автоматизации. Вы знаете, вот сотрудники АвтоВАЗа буквально 7 лет назад думали точно так же. Со 110 тысяч до 35 тысяч сократилось.
Ну, да.
Тем, что установили, просто установили автоматизированный конвейер. Да? А могли до 10 тысяч, но их попросили, ну, иметь совесть, да? Потому что проблемы, связанные с безработицей, уже будут нерешаемы. И вот в этой ситуации, понимаете, вот в этой ситуации автоматизации и цифровизации другого способа, кроме как поддерживать предпринимательскую активность населения, другого способа вот выйти из этой ситуации я, например, не вижу. Я не представляю, чем еще занять миллионы людей, которые потеряют... Вот подумайте, вот сейчас у нас ездит яндексовский автомобиль.
Да, через какое-то время водитель будет там не нужен.
Это 7 миллионов. Это 7 миллионов. Потом, вот, например, в том же Китае, о котором мы с вами говорим, есть магазины, где нет ни одного человека. А там секьюрити, охрана и так далее контролируются с помощью камер, там, специальных механизмов и так далее. Это 6 миллионов человек, извините, продавцов. 6 миллионов продавцов. И я могу дальше продолжать по списку, понимаете? А бухгалтеры?
Хорошо, но в мировой практике, в мировой науке, подступаясь к этому вопросу, кто-то предлагает решение? То есть создавать искусственно профессии, которые бы, да, теоретически могли бы выполнять механизмы, но нам нужно занять людей.
Есть несколько направлений, и эти направления в том числе сейчас вот реализуются и в наших университетах, то есть университеты понимают эту опасность. Может быть, государство еще не полностью понимает, а университет уже понимает, что нужно перестраивать свое обучение. Это STEM обучение science, наука, технологии, инжиниринг и математика. Вот эти четыре блока профессий, которые, вообще говоря, заменить будет очень сложно. То есть этих роботов все равно кто-то должен проектировать, кто-то должен разрабатывать, кто-то должен за ними следить, вносить в них
корректировки. Да, но этот рынок, он тоже ограничен. То есть через какое-то время он будет перенасыщен такими специалистами.
А вот смотрите, дело в том, что... Да, это первый пункт. Я же не все рассказал, это первый пункт. Второй пункт – это все, что связано с социальными связями. Вот недаром некоторые говорят, что гуманитарные науки снова обретут вторую жизнь и будут не менее популярны, чем точные науки.
Говорят люди, занимающиеся гуманитарными науками.
Да, да, безусловно. Но на самом деле это действительно в какой-то степени так, потому что роботы, вот общение, вот мы с вами общаемся, то есть да. Вот это заменить довольно трудно. И там принимаем сообщения, но... С другой стороны, вот я уверен, у вас наверняка на сайте уже есть робот, который отвечает на какие-то вопросы слушателей там или так далее.
Но, во всяком случае, на многих сайтах... Много процессов сайтах... программируемых, в том числе процессы, связанные с коммуникацией.
Да, 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 совершенно верно. И третий путь, еще один, это изобретательство и предпринимательство. То есть вот новое роботы пока делать не могут, хотя некоторые роботы уже делают научные открытия лучше, чем ученые. Но вот пока не могут. И вот я и говорю о том, что кроме как развивать и создавать условия для развития предпринимательства, я других вариантов не вижу. Вот возьмем тот же пример, кейс Тольятти, да? Куда делись эти, сколько там получается, 70, да? Больше 70 тысяч человек. Куда они делись? Они либо уехали, либо они занялись предпринимательством. Причем в разных формах. Это не только такси, хотя такси там... очень дешевая, то есть многие действительно стали таксистами, и их скоро заменят, и это большая проблема. Но многие занялись вот этим STEM-ом, потому что у прежнего руководства АвтоВАЗа большие, очень большие средства вкладывались в инжиниринг, в обучение инжинирингу.
А сколько, вы сказали, рук высвободилось?
Ну примерно 70 тысяч.
70 тысяч, и что, из них какое-то действительно значительное число бывших сотрудников стало вот так вот прокачиваться и осваивать... Эти направления, о которых вы говорите, но там же наверняка речь идет о десятках или сотнях.
Нет, нет, речь идет, я думаю, речь идет о тысячах, но дело в том, что разные же уровни компетенции, разные уровни квалификации. Программист, например, совершенно не обязательно иметь высшее образование. Это факт. Такое как бы, заблуждение. Есть вещи, которые программист может делать прекрасно без всякого высшего образования. То есть писать код там и так далее, или там обслуживать компьютеры и прочее. То есть... Да, действительно, доля таких людей, она не очень велика, но сам факт того, что люди смогли переучиться и смогли перейти в сферу с гораздо большей компетенцией, он вызывает определенную, как сказать, надежду. Да? Но вы правильно совершенно заметили, непонятно, что делать с остальными там, 65 тысячами человек, то есть что будут делать они?
Но и еще тоже один из следующих вопросов. Допустим, кто-то идет в предпринимательство, кто-то начинает заниматься производством, чего бы то ни было. Это же все кто-то должен потреблять, а у этого кого-то должны быть средства на это потребление. А потребитель-то откуда тогда возьмется, если он безработный сидит?
Это правда, это дилемма. Ну, во-первых, есть же другие рынки, на которых пока еще есть работа, есть зарубежные рынки и так далее. То есть это не всегда, если мы говорим о производственном предпринимательстве, то это далеко не всегда связано только с местным рынком. Хотя понятно, и вы правильно это замечаете, абсолютно верно, что большинство из них, конечно, пошли в сферу услуг, то есть в обслуживание местных рынков, а местные рынки сжались, потому что, соответственно, нет заработной платы, и доходы населения падают. Доходы населения в России падают уже какой год? Уже с 2013 года, то есть уже сколько получается? Пятый год пошел, как падают доходы
населения. В прошлом году, если я не ошибаюсь, Росстат фиксировал рост доходов населения, но это было связано с историей о единовременной выплате в начале
совершенно
года.
Совершенно верно, да. А теперь они ее как бы не учли, и теперь у нас, наоборот, в этом году рост, а в прошлом году не рост. Эти игры со статистикой, они, конечно, имеют место быть, но они ситуацию кардинально, понимаете, не меняют.
Ну да, это просто цифры, которые попадают в заголовки.
Поймите, это на уровне статистической погрешности. То есть фактически доходы населения падают уже там. Может быть, вот, кстати, об этом стоит.
В послании упомянуть. Да, я напоминаю, мы ожидаем, что в ближайшее время президент выступит с посланием Федеральному собранию. Если говорить о материалах, с которыми, вероятно, работает президент и те, кто это послание готовит, вот вы сейчас, и я тоже, Росстат упомянули, а различные центры, центры стратегических разработок, толпа советников, которые есть при президенте, там, начиная от советника по вопросам интернета Клименко, продолжая советником Глазьевым, ну, то есть вот есть какие-то и люди, которые числятся советниками, и центры разработок. Эти материалы насколько серьезно воспринимаются, ну, даже, может, не лично президентом и его администрацией, а вообще чиновниками, доходит до вот, рабочих документов то, что тот же ЦСР публикует и разрабатывает?
Но здесь есть два момента. Первый момент, если мы говорим о конкретной работе там, лабораторий, я же могу отвечать только за свой университет, то есть за РАНХИКС, а РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Соответственно, если говорим о конкретной работе лаборатории с конкретными ведомствами в правительстве, то действительно мы видим, что через какое-то время вот те предложения, которые звучат, да, мы делаем научные исследования, готовим рекомендации. Иногда эти рекомендации напрямую по запросу из ведомств. То есть ведомства спрашивают нас о том, а вот если сделать так или сделать так, что будет? И вот я повторюсь, что через какое-то время мы видим результаты своей работы, то есть какие-то вещи действительно...
Когда вы говорите через какое-то время, через какое? Просто любое исследование, любая научная работа, она имеет срок давности. Вы вот сейчас наработали и исследовали так-то, а уже через полтора-два года мир иной.
Да, к сожалению, эта проблема, она просто, она не решается. То есть, эта проблема сталкиваются все остальные страны так же, как и мы. И действительно, да, некоторые научные исследования быстро устаревают, это один пункт. А второй пункт, да, действительно, есть лаг между научным исследованием и его внедрением в практику, и он может быть столь существенный, что мы, грубо говоря, уже поезд давно ушел, а мы только начали внедрять. Вот про цифровую экономику, кстати,
сейчас вы скажете, мы еще надо... 5 лет назад, 10 лет назад.
Нет, нет, я не про это, я про то, что по-хорошему начинать эту программу нужно было там в 2008 году, когда, ну, тогда не было кризиса, тогда был кризис, не было там денежных возможностей и так далее, но по идее мы уже в определенной степени отстаем. Так вот, я прошу прощения, вот первый вариант – это конкретная работа, регулярная работа научная, да, и второй вариант вот более политический, о чем вы говорите, то есть какие-то кардинальные изменения. Ну, извините, тут уже на поле политологов, видимо, я вторгаюсь.
Наконец-то!
Но там масса вещей, которых мы не видим и которые мы не знаем. То есть, грубо говоря, действительно в конкретный момент какому-то советнику или... какому-то представителю, министру и так далее, будет выгодно внедрить те разработки, те предложения, которые есть там и у ЦСР, и у Бориса Титова и так далее. Тогда это сработает. Но чтобы прямо полностью комплексно последовать за одним из направлений, насколько я понимаю, вот насколько...
Это так не работает.
Я совершенно внешний эксперт, вот сейчас как дилетант говорю, просто как внешний дилетант. Мне кажется, полностью внедрить ни программу ЦСР, ни программу Титова будет невозможно. То есть государство не может пойти на такие риски.
Мы с вами довольно много разговаривали о трудовых ресурсах, просто слушатели по учебнику буквально задают вопрос. Один рассказывает, что Франции сократили рабочий день с целью борьбы с безработицей, а другой говорит, что ну, нужно гарантированный минимальный доход предлагать. Насколько эти две идеи, вот если коротко возможно ответить, насколько эти две идеи жизнеспособны?
Сейчас... как ответ на роботизацию, действительно, это все обсуждается. И да, обе идеи работоспособны. Ну, по поводу безусловного дохода, ну, можем посмотреть на пример Финляндии, там через пару лет у них эксперимент закончится, что там получится. И надо сказать, что вот как мы считаем в России, что все перестанут работать, нет. Нет, люди продолжают работать, они просто более эффективно расходуют свое рабочее время.
Благодарю вас, на этом мы... относительно внезапно прерываемся. Старший научный сотрудник РАНХИКС Степан Земцов был у нас в студии. Степан, спасибо, ждем вас
спасибо
снова.
Большое.
А сейчас, как и обещали, с нами на связь выходит главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что там у вас и как? Вы уже в манеже находитесь,
последняя
если верно?
Последняя команда была отключить мобильные телефоны, после чего я тотчас включил. Понимаете, что меня сейчас выведут и расстреляют.
Да,
нет, это... все хорошо. Здесь прибыли, вот все там большое оживление. На самом деле, должен сказать, что атмосфера какого-то невероятного товарищества. Вам сразу делается понятно, что все эти люди друзья и очень хорошо друг к другу относятся. Например, сейчас вот Шувалов пришел и всех целует. Целует. Нет, вот Зюганова он не целует, но жмет руку товарищу.
А, вы удостоились есть, поцелуя от Шувалова?
Нет, зато мне пожал руку Игорь Сечин, чтобы было понятно. Вот так.
Выше. Думаю, все
прямо
поняли.
Прямо говорю сразу, это выше.
Вы готовы делиться какими-то своими ожиданиями от того, что будет происходить, что вы услышите?
Я, кстати, переполнен восхищением, и все, больше ничего. Какие ожидания? Да. Наше дело впитывать.
Угу. Тихо, что... Очень важно занять свои места.
Какой правильный дикторский голос там, да.
Значит, должен сказать, что Зюганов довольно долго разговаривал с Аллой Панфиловой, что вызвало у меня массу подозрений. Она долго-долго разговаривала с Аллой Панфиловой и Зюганов. Ну так, ничего не говорю, да я не говорю, я не слышал разговора. Потом пришел патриарх, и все устремились к нему, и он был окружен, между прочим, в основном женщины-депутаты, женщины, вот такое большое начальство, окружили патриарха и тоже с восхищением ему внимали. И здесь предмет для ревности был у Володина, потому что он пришел вместе с патриархом, но позади патриарха, после патриарха, может быть, на секунду, и на него было ноль внимания, а все наоборот, с упоением внимали патриарху. Вот я думаю, что Володин в этот момент испытал чувство. Да, и этот самый Рогозин. Вот пришел премьер. Только что вот сейчас, секунду назад, вошел Дмитрий Анатольевич. Я его вот такого вот вижу, как вас. Я его вот такого вот вижу. В 10 метрах от меня.
Сергей, а скажите, пожалуйста, те, кого мы полагаем конкурентами Владимира Путина на выборах на текущих, их там видно? Они там есть?
Я их не видел.
Никого?
Я их не видел, честно говоря. А что им? Зачем им? Они же, так сказать, конкуренты, они, наоборот, не спровергатели,
нет,
они
смутьяны.
Кто... Нет, подождите, Жириновский здесь.
Вот.
Вот он ходит совершенно в сухом пиджаке, все.
Омбудсман Титов, например, он же тоже чиновник с некоторым.
Я боюсь, что он настолько маленькая мышка, что его никто не видит. Но, может быть, он где-то и есть.
А вы могли бы пояснить? Мы вот сейчас смотрим видеотрансляцию, и там довольно много свободных мест.
На которых написано «резерв». Да, это очень странно. Это очень странно, что одно из таких мест занял я, как раз.
Причем, судя по трансляции, таких мест процентов 30, наверное, от вот всего зала.
Нет, это не так. И, может быть, вам показывает совсем... Я сижу в зале, я вижу полный зал. Есть места, где на которых был резерв, но их потом все равно занимают. То есть, если честно... Я не вижу пустого места. Нет, 30%. Ну что вы, нет, конечно.
Есть мнение, что не более часа будет президент выступать. Мнение от экспертов. Вам никаких анонсов там не давали, вот что время?
Нет. Мы просто, так сказать, готовы внимать, и все. Ну, какое. Никто ничего не говорил. Я думаю, что очередь, конечно, будет в раздевалке потом, но мы не думаем о столь земных вещах. Мы нацелены на более возвышенные какие-то сейчас идеалы. Мы стремимся прямо вот сразу ад аструм, без всяких терниев.
Понятно, что первым делом в глаза бросаются федеральные какие-то чиновники из регионов. Ребята как-то заметны все-таки, есть кто-то?
И они командами, Сереж, Тут, допустим, подлетает чувак, куда вы посадили мэра. То есть какие-то силовики региональные есть, которые, значит, вы куда посадили мэра? Мы посадили его на пятый ряд. Где мэр? Мы посадили на пятый ряд. Куда пошел губернатор? Мы посадили его туда. То есть какая-то большая, как бы, мне кажется, что это депутаты местных собраний из областей, которые действуют как солдаты. Они такие по-солдатски забивают, кругом какие-то бумажки раскладывали. Потом, куда посадили начальника? То есть это там, в общем, какие-то такие вот сплоченные отряды кондотьеров каких-то. Это местные депутаты. Может быть, помощники, не знаю.
А тех, кого мы шоу-бизнесом числим, вот от них кто-то виден, есть...
Не мне считаю, кажется, я, вот, единственное, кажется, да? Я, и все, я, и вот еще со мной Рошаль сидит, и Садовничий. Вот, мне кажется, вот мы представляем шоу-бизнес.
Понятно, настоящий артист. Сергей, спасибо большое, что рискнули и с нами связались. Напоминаю, это Сергей Доренко, который... Спасибо. Да, это Сергей Доренко, который находится сейчас в манеже около... Около минуты, вероятно, остается до начала послания президента Федеральному собранию, по крайней мере, если мы исходим вот из каких-то официальных хронологических отметок. Сейчас у нас будет информационный выпуск. После него мы, разумеется, включим эту прямую... А, вот, пожалуйста, только что в прямой трансляции по каналу Первому показали нашего главного редактора. Где-то там в окружении муфтиев он сидит. По крайней мере, так это выглядит по телевизору. Хорошо, еще раз поясняю. Сейчас информационный выпуск. После послания президента Путина Федеральному собранию у нас в прямом эфире на «Говорит Москва».